Дорогие друзья, программы на Православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего собеседника, отца Александра Дубасова, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии по воспитательной работе и настоятеля храма во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Тема нашей беседы сегодня связана с праздником, значимым праздником в нашей православной церкви. Это Рождество Пресвятой Богородицы. Давайте мы поговорим на эту тему.
Можно сказать об этом празднике в самом начале, что это первый праздник с начала нового церковного года, с начала Индикта. Завершается, как известно, год Успением Пресвятой Богородицы, а начинается Рождеством Пресвятой Богородицы. Вот так церковь праздники расположила в течение года, чтобы христианину с начала года вступать в вот этот период священной истории и вот в течение всего года это проживать, переживать. Ведь, как известно, молитвенное участие, богослужение христианина делает не просто, скажем так, воспоминателем того, что когда-то было, а действительным участником. Конечно, в зависимости от его воцерковленности, от веры, от молитвенности. Рождество Пресвятой Богородицы не было описано в Священном Евангелии. Это сохранилось в Священном Предании. Нам известно, что святые родители Пресвятой Богородицы, Иоаким и Анна, были благочестивыми людьми, старались исполнять закон Божий, закон того времени, вот, иудейских различных предписаний. Действительно, были очень в этом смысле исполненные благодатью Божией, были прилежны.
Но они были уже в таком достаточно преклонном возрасте, когда у них родилась Мария.
Не какой-то короткий срок, а вот именно прожили всю жизнь. И уже достигнув преклонного возраста, живя такой жизнью, совершая такой подвиг, они еще при всем том от соотечественников несли поношение, потому что бесчадство считалось грехом против Бога, точнее, следствием греха. И, как известно, из, опять же, из предания, что даже когда Иоаким приносил жертву, последний случай, то эта жертва у него не была принята. И как раз аргументировалось это тем, что ты лишен Богом детей, а это есть указание на какой-то грех твой.
Но ведь отец Александр по закону, который поддерживался фарисеями, Иоаким имел право требовать развода за неплодство своей жены, так ведь?
Да, да, ну вот мы же говорим, что это была так, пара благочестивая, она была не внешне благочестива только лишь, а и внутренне. И поэтому, конечно, скажем, если бы у Иоакима был какой-то бы расчет, то, наверное, не было бы той искренности, той любви к ближнему и к Богу, которая позволила бы ему свою душу так украсить, что стать родителем самой Пресвятой Богородицы.
Ну, видимо, и любил, и почитал все-таки жену свою.
Да, почитал жену, несмотря на то, что вот действительно не было ребенка. Но ведь нам-то известно, что это отсутствие чада промыслительно. С одной стороны, они укреплялись, закалялись. Известно, что родился ребенок уже в старости, то есть, как говорится в священных текстах, когда уже до той степени состарились, до той степени уже притупились какие-то, может быть, чувства, которые свойственны молодости, свойственны людям, которые вот еще находятся в средних годах. И когда уже это рождение было действительным чудом, то есть от престарелых родителей вот, ихнего возраста дети не рождались. И, собственно, у них, если уж в молодости не было детей, то и в старости, естественно, быть как бы не должно. И вот рождение Пресвятой Богородицы – это, конечно же, чудо. Это чудо, которое подготавливает к самому величайшему чуду – чуду воплощения и вочеловечения Слова Христа и, соответственно, рождения Господа Иисуса Христа. Да, еще известны детали, что когда не была принята жертва у Иоакима, он уходит в пустыню, молится, постится и плачет.
40 дней, 40 ночей.
Да, да, плачет пред Богом, вот несет такой вот.
А вот смотрите, да, подвиг. Вот такой вот срок-то, 40 дней, 40 ночей, но ведь достаточно такой символичный срок. 40 дней был Христос в пустыне, да? 40 дней вот молился и плакал Иоаким. То есть ну, вот
да,
такой.
Это, наверное, скажем так, для людей того времени это определенная вот именно такое
такая
время,
жертва,
которая,
может
да,
быть,
вот
такая.
Человек имел возможность принести Богу.
Угу. И в то же время вот Иоаким ушел в пустыню, молился Богу, и в то же время и Анна молилась Богу. потому что она горевала.
Да, ей стало известно
об оскорблении, нанесенном мужу.
И она стала также не роптать на Бога, не обвинять, может быть, Бога. Может быть, не пала, опять же, что показывает ее действительность, ее благочестие, ее праведность перед Богом. То есть не впала в осуждение тех, кто так поступил.
Какую-то скорбь особую, с ее семьей. Да.
А вот именно как раз сокрушаясь о своих грехах, сокрушаясь о своем...
И прося Бога, да?
Стала молиться Богу.
И верить.
Чтобы, да, Господь дал то, чего им не хватило в жизни. Mm-hmm. То есть вот именно. И явился ангел Иакиму, явился ангел
и Анне, тоже.
Анне, и сказал, что молитва ваша услышана, и не просто вы получите вот чадо, которое вы просите, а такое чадо, которое станет величайшим чадом. Величайшим чадом, самым великим рожденным от родителей, от отца и матери. То есть известно, что Господь Иисус Христос, то рождение, которое является величайшим чудом, родился только от матери. Но от родителей, вот именно Пресвятая Богородица является как раз вот таким вот величайшим чудом и самым-самым таким почтенным рождением.
Ну и вот дальше следует вот этому пути Пресвятой Богородицы, то есть вот она родилась в таком малоизвестном тогда местечке Назарете и была от униженного и некогда знаменитого рода Давидова.
Да, род был знаменит. Рождение было, конечно, в городе, который, собственно, наверное, никто бы никогда бы и не узнал в истории. То есть, если бы это было бы обыкновенное рождение, если бы потом центр истории вот не начался бы в этом месте, в Палестине, Иерусалим, Капернаум, Назарет, то есть вот в этих вот городах, которые нам известны из Священного Писания, то есть так бы осталось бы безвестным это место, но сейчас это мы знаем, насколько действительно Господь почтил это место и насколько его превознес такими величайшими чудесами. Да, Пресвятая Богородица, чем является Пресвятая Богородица для мира?
Это... Для мира, давайте поговорим для мира, а потом для России, я думаю.
Да. Для вообще, скажем так, для человечества.
Для человечества.
Это получается плод Ветхого Завета. То есть от Адама человечество начало свое шествие по земле, будучи изгнан из рая. И вот когда рождается Пресвятая Богородица, она является результатом многих молитв, подвигов, многих пред Богом обетований, обещаний Богу и так далее. И Бог исполняет это обещание свое, которое когда-то дал Адаму, что придет Спаситель. И вот рождается Пресвятая Богородица, которая когда-то выразит Богу свое согласие, что она согласна. Пусть будет, как говорит Пресвятая Богородица, по слову Божьему, стать, принести то, сделать, что от меня хочет Бог. Поэтому такое вот действительно мировое значение Пресвятой Богородицы. Если сужаем мы рамки, да, и говорим уже для нашей страны, Пресвятая Богородица особо чтится. То есть и о том свидетельствует множество храмов, которые воздвигались Пресвятой Богородице.
А мне-то хотелось бы, знаете, еще что сказать, что вот отмечается 21-го и день Рождества Пресвятой Богородицы, мы празднуем, и в то же это время день рождения державы российской. 862 год, если мне не изменяет память, тогда, когда образуется вот именно Русь под объединением Рюриковичей, варягов вот этих вот, которым обратились...
Варяги, призванные на Руси для
правления. Которым обратились некие племена, которые жили в Новгороде, Пскове, там, и вот в этом северо-западном, так сказать, вот районе, они пригласили варягов править, управлять России. То есть это как бы вот вообще-то и символично для нашей страны, потому что Рождество совпадает вот с днем образования нашей державы.
Да. Конечно, вот у Господа все промыслительно. И вера христианская пришла вот на наши просторы именно во многом в силу того, что душа славянская была к этому готова, была вот именно предназначена, что ли, для принятия Христа. Для принятия Христа, ну и, конечно же, Пресвятая Богородица, та, которая везде присутствует, как мы видим, то есть читаем Священное Писание, описывается какое-то событие, и мы понимаем, да, что Матерь Божия незрима, но присутствует. Или присутствует, но, может быть, по своей, опять же, скромности об ней не упоминается. Говорим, что воскресший Христос является Марией Магдалине первой, а при этом известно из преданий, что первой Божией Матери явился. То есть той, которая больше всех страдала.
Угу.
Вот. И поэтому, конечно же, вот Русь старалась отдавать должное, ну, насколько это было, конечно, возможно.
Угу.
И своими молитвами, и трудами, и богослужениями.
А Божья Матерь покровительствовала. Вот смотрите, мы говорим,
конечно,
о Куликовом поле, о той битве, которая перевернула ход истории, что называется, если вспомнить. Ведь состоялась-то эта битва 21 сентября 1380 года.
Сентября по старому стилю,
и была одержана победа русскими.
Да, Дмитрий Донской тогда получил благословение от преподобного Сергия.
Выступил
против несметного войска. То есть войско, которое противостояло Дмитрию Донскому, именно силой оружия было победить достаточно сложно. Это были очень обученные воины. Это были, ну, действительно те воины, которые готовы были сражаться, умирать, побеждать, захватывать,
угу,
грабить и остальное.
Угу.
То есть силой оружия противостоять это было сложно, и наша страна, наша держава тогда бы этого, конечно, не сделала.
Ну,
если
вот
бы не заступничество.
Да. Да.
Пресвятой Богородицы и тех святых, которые, скажем так, Русь являются для нашей страны с заступниками, ангелохранителями и так далее.
Но вот у русских в то время была слаба надежда на свои силы, но молитва к Богу пламенная.
Если бы они даже, может быть, можем предположить, если бы они надеялись на свои силы, вот предположим такую,
угу,
вот гипотезу.
Да.
Представим, что вот да, силы примерно равны, и мы надеемся, то, вот, наверное, да, исход был бы иной. Поэтому так Господь и устроил промыслительность, что и сил не хватало, и что если бы не такое вот горячее упование на силу Божью, на заступничество Пресвятой Богородицы, то, наверное, вот и исход был бы иной.
Ну вот вы говорили о том, что действительно попечение о нашей стране всегда чувствуется, вот, Святой Богородице, то, что она над нами
своим афор развивает,
простирает. То есть вот этот вот покров Пресвятой Богородицы мы чувствуем над собой всегда. И вот в таких битвах великих, я думаю, что, наверное, и в каких-то других малых таких событиях,
да,
мы
вот
ощущаем.
И в этих и великих битвах, и в битвах не только вот в этой, а в других битвах.
Да.
Очень же часто и служатся молебны, используются иконы, крестные хода.
А вспомним Великую Отечественную войну.
Да, ну я бы вначале вспомнил смутное время.
Смутное, давайте вспомним.
Казанская икона Божьей Матери была в ополчении. 12-й год против Наполеона. Великую Отечественную. Хотя про Великую Отечественную можно говорить с большой осторожностью, потому что есть определенные моменты, когда, ну, скажем так, перегибы, когда вот чего-то бы и не было, а пытаются вот сейчас, скажем, это все вот как-то вот пытаются восполнить, как бы. Но, тем не менее, на свидетельствами многих тысяч, вот именно на каком-то личном уровне, мы знаем, что действительно призывание имени Божьего, призывание Пресвятой Богородицы вот не оставалось неуслышанным. То есть это всегда Пресвятая Богородица. Ну, тут, вы знаете, я бы даже не стал говорить просто об нашей стране, как какой-то вот, ну вот, что именно наша страна чем-то выделилась. Я думаю, что любое взыскующее сердце Господь слышит, и Матерь Божия по этому, значит, взысканию беспокоится. Поэтому тут вот наша как-то страна, вот в ней наиболее это выразилось. Наиболее, что ли, душа была для этого способна, для этого как-то была устроена. Опять же, по великим каким-то неведомым нам промыслительным путям Божиим. И мы сейчас, соответственно, этим всем радуемся. Но, может быть, и это с одной стороны, а с другой стороны говорим, что Господь кого любит, того и наказывает. Ветхозаветное выражение. Вот поэтому и сейчас мы, может быть, в нашей стране вот такое наказание за отступление когда-то от Бога несем и продолжаем нести, несмотря на то, что сейчас, казалось бы, вот многое доступно. Но вот вместе и с доступным хорошим входит наш ареал, и доступное нехорошее, особенно нашу молодежь, которая, конечно же, является, скажем так, предметом воздыхания многих-многих уже сознательных взрослых людей. Молодежь, ну, может, это было всегда?
Может быть,
предположить, что всегда молодежи были недовольны.
Да, может быть. Отцы и дети, проблема существовала.
Да, это не должно нас, скажем так, приводить в состояние какой-то расслабленности, успокоенности. Потому что если мы будем свое дело выполнять, стараться выполнять максимально, сколько возможно, с надеждой на Бога, с надеждой на Матерь Божию, то думается, что все Господь восполнит, все наши немощи.
Ну, а вот чему служит все-таки вот пример Божьей Матери? Ведь вот она и характера особого была, и вида особого это была дева.
Вот, я бы, знаете,
вот она и телом, и душой какая-то вот особенная была.
Да, я бы как сказал. Вот человек когда-то задумал креститься. Хочу креститься. Вот. Что это означает? Что человек хочет духовно родиться. И вот когда он духовно родился, это мы часто на огласительных беседах об этом, этого вопроса касаемся, то у него появляется самая главная цель – стать святым. А вот, пожалуйста, пример. То есть, а как? А вот, посмотри, как. Вот это то, к чему ты должен стремиться. Понятно, что стать вторым таким угодником Божьим, как Матерь Божия, невозможно. Но это и не нужно. Нам Господь не ставит такую задачу. Он говорит, стремись. Образцы есть. Образцы это. Также Матерь Божия, святые. Святые далекие, великие. Святые близкие. Новомученики, исповедники российские. Вот 50, 60, 70 лет нас отделяет от ихней святой кончины. Прославление так вообще едва-едва десяток. То есть в 2000 году были прославлены многие, да, вот, в лике святых. Вот они рядом, пожалуйста, бери пример. То есть, смотри, как жили люди и как свидетельствовали о Боге.
Вот что касается Девы Марии, вот святитель Амвросий Медиоланский, он так пишет: она была девой не только телом, но и душой, смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немногречиво, любительница чтения, трудолюбива, целомудренно в речи, почитая не человека, но Бога, судьей своих мыслей. Правилом ее было всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомыслящей и любить добродетель. Вот, ну, маленький кусочек, да, вот, выдержки.
Да. Если человек вот так вот себя воспитывает, старается своим примером, пока это возможно, своим словом воспитывать своих детей, то вот то и получается. То есть, пожалуйста, в речах будь сдержан, да? А если о чем-то говоришь, то говори по делу. Не хвастайся. Не злословь. Имей прилежание в чтении.
Вот, целомудренно в речи. Да, вот что это? Да. Как вот целомудренно в речи?
Речь, это даже не то, что там, что человек не ругается, а даже и говорит очень именно так, что его, ну, что называется, заслушаешься. Что вот он говорит таким и, скажем, голос его, и как он говорит, тембр, все располагает к человеку. То есть каждое слово, это слово вначале, скажем так, проверенное совестью. Конечно, это высокие образцы духовной жизни, но вот есть к чему стремиться.
Батюшка, а вот как вот вы понимаете вот это частичку вот из того прочитанного, почитая не человека, но Бога, судьей своих мыслей. Ведь это даже, вот знаете, не просто там согласиться там с человеком, а это даже, мне кажется, и в мыслях не держать чего-то такого, что было бы вот по отношению к,
да,
Богу
то есть
как-то.
Быть, скажем так, слушать в первую очередь Бога, как хочет Бог от нас, да, как Бог промышляет. А уже потом смотреть, насколько это согласовано с понятиями людскими. Да, то есть вот судья дел, слов, помышлений Господь. Ну, а уже отсюда, дальше уже там пошло, как и там человек к этому относится, как окружающий и все остальное. Если Господь относится к этому так, то значит так и нам нужно относиться. Невзирая на то, что может быть кто-то, ближний, дальний, общественное мнение говорит по-другому. Я думаю, что для сегодняшнего это времени это ой как актуально. Столько сейчас, особенно вот на нашей земле православной, политой кровью многих, кровью и потом, потом преподобных, монахов, исповедников, кровью мучеников. Как это больно смотреть, как наша страна, например, какие-то определенные прегрешения и грехи вводит уже чуть ли не в рамки закона. Тут можно говорить и о браке, то есть незаконном, можно говорить и о воспитании детей, о котором часто не родят родители. Это можно говорить и о почитании Бога, и об отношении друг к другу. И, конечно, для нашей страны это особенно, которая вот знает такие образцы святости, такую вот высоту святости. И, конечно, вот так сейчас ко всему этому относиться, ну, это вот
А вот пример как бы материнства такого, вот, тоже очень важен для современных родителей, для современных матерей, так ведь? Вот как воспитывать детей своих, как относиться вот к роли матери, этом, да. Вот сейчас же мы говорим о роли семьи, насколько у нас упало, так сказать, вот значение семьи.
Не проходит бесследно, конечно, та или иная рана, что у человека, что на теле страны, государства, отечества. И, конечно, та рана, которая вот у нас до сих пор продолжает болеть, очень часто себе напоминает вот то вот безбожное время, которое прожила наша страна, то преддверие того времени, когда люди стали отступать от Бога. И, соответственно, вот те годы, которые мы живем уже, казалось бы, при другом строе государственном, и тем не менее сегодня, скажем так, эйфория 90-х годов прошлого столетия заканчивается, да, и вот тогда как-то все действительно были вот в таком состоянии, что ну все, сейчас
все
будет по-другому, все. Нет, я даже не о том, что все будет по-другому, что все люди пойдут в церковь, все будут, потому что, ну, все доступно стало, и сейчас смотрим, нет, что у церкви столько много работ, непочатый край, вот это именно, если мы говорим о морали, нравственности. И, что говорится, надо, опять же, по слову Христа, делателей мало, а жатвы много. Вот, и жатвы действительно много. Но я вот всегда, читая, слушая и так сказать, размышляя, вот понимаю, что без государства вот, наш моральный облик страны, нашего народа, конечно, с ним не справится. Потому что государство – это все-таки величайший законодатель. Если государство будет, скажем так, нравственность народа отдавать на откуп, пусть даже таким значимым институтам, церковным, там, других религий, все равно это будет очень сложно. Церковь без государства не должна этого просто.
То есть должен паритет какой-то быть, и государство, и церковь,
да? Оно даже не просто паритет, да, оно просто заинтересовано.
Должно быть больше
заинтересовано. Совместно с церковью образовывать и нравственно воспитывать свой народ.
Человека.
То есть нельзя, вот и при социализме было время, да, когда коммунистическая партия заняла место Бога, место церкви, и, соответственно, своих там, значит, подданных каким-то образом вот так вот воспитывала, держала в каком-то каких-то рамках.
Ну да, 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 была идеология.
Мы говорим, да, действительно, вот какая-то определенная польза, пусть, скажем, с теми недостатками, которые серьезными недостатками, да, но все-таки определенные заповеди Божьи-то, они так или иначе...
То есть какие-то рамки существовали,
да.
Так ведь, нравственные?
И сейчас, когда мы видим, что государство очень часто отмежевывается от воспитания своего народа, то это, конечно, я считаю неправильным.
То есть должно подкрепляться вот те благие дела, благие, которые совершаются в церкви, они должны каким-то образом поддерживаться, и даже не каким-то образом, а очень сильно, так сказать, поддерживаться, руководствоваться, так сказать, государством.
И тот строй, который у нас существовал до революции, тоже мы сейчас говорим, что да, то есть как было, да, церковь была зависима от государства, и серьезно зависима, тоже неправильно. Мы говорим, что да, в общем-то, это вело к тому, что церковь была, в общем, безгласна, по большому счету. Как государство какое-то на что-то смотрело, на какую-то проблему, так, в общем-то, церковь вынуждена была на эту проблему смотреть так же. Сейчас мы находимся, в общем-то, вот в взаимоотношении церкви и государства в прекрасное взаимоотношение. То есть самое лучшее взаимоотношение. Но при этом государство должно понимать, что...
Поддерживать надо.
Не только дело церкви, воспитание народа. Это общее дело, и в нем надо всемерно участвовать, всем там органам.
Всем институтам.
Всем институтам, да, всем эшелонам власти, то есть, что это народ.
Чтобы не было разноголосицы, да,
да,
это народ, в этом хоре.
Тебе, в том, чтобы тебе его воспитывать и вести, мы говорим, церковь говорит Богу, государство говорит благополучной жизни. Но церковь понимает, да, что такое благополучная жизнь? Это жизнь с Богом, то есть без Бога ее не может быть благополучной. Она может быть, скажем, комфортна, богата, ну, в смысле, в каких-то земных рамках. Но это не благополучная жизнь. Это жизнь, которая ведет к тупику и очень к страшным проблемам.
Батюшка, а вот какие вы видите на сегодня самые главные проблемы, которые в обществе существуют и которые бы важно очень решать, так сказать? Ну, церковь, я думаю, что решает их, но вот
вряд ли могу,
поддерживать,
скажем,
государство
об этом
нужно
говорить,
особо.
Я, потому что это, в общем, все-таки... Говорить.
Нет, но вы видите это как человек.
Я не могу об этом сказать от лица церкви, потому что я не имею на это права.
Но как человек, вы можете сказать?
Как человек и как священник, я бы сказал, что вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот воспитание народа, я думаю, что это, наверное, самое главное. То есть это вот проблема, которой мы должны заниматься, заниматься и заниматься.
Иначе не будет ни нормальных семей, ни нормальных детей.
Иначе мы просто-напросто исчезнем.
Перспектив.
И не смысле, вот именно как там...
Как
русские,
народ.
Там, да, а именно как вот именно то население, которое вот сейчас живет на просторах России. Да, то есть все национальности, их там больше сотни. Пусть это все постепенно как куда-то исчезнет. Разные, так скажем, страшилки существуют по этому поводу, где-то там говорят.
Да, разные исследования проводятся.
Да, какие-то гипотезы строятся, все это. Но тут и без страшилок ясно, что если продолжать жить под уклон этот катится безбожный, то, в общем, конец однозначно будет негативный, то есть будет неблагоприятный. Вот поэтому вот я считаю, что, наверное, это одно из самых важных сейчас
воспитание
задач.
Народа.
Это воспитание своего народа, воспитание, ну, скажем так, в меру каких-то сил, возможностей, да, в меру понимания самим же народом порой. Вот, хотя церковь, как думается, сейчас делает, ну, если не сказать, что все, то очень много для этого. То есть всем нам, церковным людям, надо стараться.
Батюшка, завершая наш сегодняшний разговор, мы начали его с этого праздника, прекрасного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Ну, конечно, надо поздравить всех наших радиослушателей.
Да,
и вот что бы вы могли пожелать?
Давайте будем подражать Христу, как к этому нас призывает апостол Павел, и Пресвятой Богородице. То есть вот мы сегодня с вами говорили на эту тему, что христианину дано ни много ни мало, но вот поставлена задача, поставлена такая цель стать святым. Вот, у нас есть образцы, ну, давайте этим образцам следовать.
Ну и с праздником вас, с праздником, Рождества Пресвятой Богородицы.
Спасибо, Господи.
До свидания, всего доброго.
До свидания.